вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
На какую тему мы будем сегодня беседовать, Лен?
Мы можем поговорить на любые юридические темы. Звоните, и я постараюсь все прокомментировать. Это могут быть и семейные споры, жилищные, наследственные, уголовные дела, дела об административных правонарушениях. Вот все, что касается закона, а в принципе закона касается все, мы живем в правовом поле пространстве. Звоните, и мы будем отвечать на ваши вопросы.
А наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит и Москобот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. А также мы есть в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина. Телеграм-канал «Радио говорит и Москва» в одно слово латиницей. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Все наши средства связи работают. Звоните, пишите. И, друзья, пожалуйста, если вы хотите задать вопрос, сделайте это прямо сейчас. Не останавливайте себя, ни в чем не отказывайте, иначе потом будет уже мало времени. Вы не можете не успеть.
Да, желательно успеть в эфирное время уложиться.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Здравствуйте, Макс и Елена. У меня такой вопрос. Я хотела уточнить порядок действий при совершении сделки по договору мены. Мы оформляем у нотариуса договор мены. А как вы бы посоветовали произвести вот взаиморасчет, договор мены с доплатой?
Угу. Ирина, я уверена, что у вас в проекте нотариального договора уже предусмотрена оплата, скорее всего, безналичным путем. Что сначала перечисляете, допустим, вы денежные средства, потом вторая сторона перечисляет денежные средства, да? А, у вас с одной стороны доплата есть по договору мены, правильно?
С одной стороны,
с одной стороны доплата. Угу. Ну, предусмотрите просто в письменном своем договоре эту доплату. В чем вопрос заключается? Безналичным ли путем это сделать? Лучше это сделать безналичным путем. Вообще все расчеты, которые производятся по сделкам, более или менее существенные, где фигурируют денежные средства, я настоятельно рекомендую безналичный расчет. Потому что вот везде, где есть наличные деньги, можно столкнуться с неприятной историей. Нужно будет подтверждать, что это те самые деньги, что они где-то обналичивали, что они передавались, по безденежности оспариваются в дальнейшем сделке. Много сделок, например, по займам оспаривается по безденежности, что не было денежных средств. А если бы это безналичным путем было переведено, то и оспаривать здесь нечего. Поэтому вот фиксировать нужно, потому что даже если расписка написана, вот как часто бывает под тем же займом, по аналогии, здесь ничего другого нет. Аналогия это вполне корректно. По займам передали, расписку написали, а потом ссылаются на то, что не было денег, я расписку написал, а деньги никакие не переданы. Вот чтобы этого не было, конечно, нужно безналичным расчетом вносить на депозит нотариуса. Излишне, я считаю, что денежные средства нужно будет и оплачивать, да, и вот за дополнительные услуги нотариусу. Как вариант, нотариусы могут предложить этот вариант вам, но я считаю, что это совершенно излишне.
Но это не бесплатно.
Это не бесплатно, нужно будет доплачивать. Зачем это нужно? Потому что если не будет выполнено обязательство по передаче денежных средств, вот они на счет вам не поступили в определенный срок, который у вас указан будет в договоре, в вашем договоре мены, то тогда это одно из оснований для того, чтобы этот договор не был законным и не был легитимным, и стороны просто вернутся в первоначальное положение. Вот и все. Поэтому здесь все достаточно просто. Предусмотрите это в своем письменном договоре, вот эту передачу и срок передачи денежных средств, да еще и счет, на который должны денежные средства быть перечислены.
Да, расчетный счет указать в договоре. Спасибо вам.
Верно. Пожалуйста, держитесь. Удачи. Да, удачи. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Анатолий.
Да, Анатолий.
Здравствуйте, Анатолий.
Лена, вот вы сказали все задавать. Вот такая широко распространенная ситуация, когда ДТП на чужом автомобиле совершено, и я не занесен в страховку. И страховка потом по регрессии взыскивает с меня, а не с собственника. Правильно это решение или нет?
Изначально, вы правильно совершенно вот сейчас обозначили ситуацию, что изначально взыскивается собственника, и потом регрессным порядком, что такое регресс? Это, соответственно, требование, которое переадресуется, да, регрессное требование, это значит, кому-то переадресовали, вот с кого-то взыскали, но потом могут взыскать эту сумму с меня, вот в этом суть регресса заключается.
Нет, Лена, у меня наоборот, взыскали сначала с меня, а я хочу, чтобы собственника взыскали. Есть такая возможность?
А, они подавали сразу на вас?
Да.
На водителя?
Да.
Но в регрессном порядке взыскать собственника вы уже здесь не можете, потому что ДТП совершено вами, и несмотря на то, что вы в страховку не внесены, вы же не оспариваете факт, что ДТП было совершено с вашим участием.
И да, вы, но я оплатил за нарушение, а за ущерб может платить собственник.
И вы виновник этого ДТП?
Да.
Вы виновник этого ДТП. Вот, вы знаете, да. Коллизия заключается в следующем. Ваши истцы могли обратиться, это их выбор, как к вам, так и к собственнику. Они предпочли воспользоваться своим правом на обращение к вам. Поэтому здесь, ну, коль скоро вы виновник и обратились именно к вам, ну, вот здесь я боюсь, что требования регрессные к собственнику ваши не будут удовлетворены в судебном порядке.
Хорошо, а если собственник мой работодатель, но не оформлено все это письменно, можно что-то сделать?
Не имеет значения, ваши трудовые отношения, они... К большому сожалению, значения здесь никакого не имеют.
А трудоустроены вы
или не трудоустроены. Да, это вот было право как пожалуйста. Раз вашего истца, да, с кого взыскать.
Елена В. пишет, может ли покупатель недвижимости отозвать сумму безналичного перевода, уплаченную по договору купли-продажи, как подстраховаться? Лен?
В данном случае отозвать имеется в виду, когда денежные средства, я так понимаю, еще не поступили.
Нет, наоборот. Они уже поступили, но перевод уже безналичный был, но да. Он хочет отозвать.
То есть вдруг уже зачислены денежные типа средства, того, да. Зачислены. Как ошибочно зачисленные денежные средства, получается, в этом вопрос? Ну, нет, потому что оснований для того, чтобы деньги эти были возвращены, это, возможно, например, неосновательное обогащение. Частым основанием бывает, вот бахнули не на тот счет, да, и там по номеру телефона, нет, как
Лен,
бывает.
Тут не так, они подписали договор купли-продажи так. Недвижимости, перевели какую-то безналом сумму, значит, покупатель-продавцу, их сейчас, видно, хотят вернуть эту сумму.
На основании чего? Сделка уже совершена, денежные средства уже поступили. Основательное это обогащение, конечно, основание было. Тот самый письменный договор купли-продажи недвижимости, он существовал. Поэтому здесь, если вы претендуете на расторжение сделки, например, по тем или иным основаниям, ну, тут нужно смотреть, что за конкретная ситуация, то уже нужно сначала тогда в судебном порядке сделку расторгнуть, и потом в денежные средства вам вернуться. Только так.
Ну, в суд, одним словом, теперь только идти. 7373948, телефон
да,
прямого
эфира. Да, Макс, вы представляете себе вот историю, если можно и квартиру получить, и денежные средства отозвать.
Ну, понятно. Ну, получается добрый так. День, как вас зовут?
Здравствуйте, Валентина, Москва.
Валентина.
У меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, оплачивала ОСАГО мужу на машину через свой личный кабинет в Тинькове. Оплатила, все нормально. На следующий день приходит, ну, открываю Тиньков, а там 4 счета на оплату. Открываю, а там 4 штрафа по 10 тысяч рублей за парковку от 22-го года. Была крайне удивлена, стала пересматривать госуслуги и свои мужа. Нигде таких штрафов не было, и у нас совсем мы все вовремя оплачиваем, если где какой штраф и поймаем. Вот, соответственно, дошла на сайт Автокода, стала смотреть там. Действительно, штрафы, эти 3 штрафа по 10 тысяч, один штраф 6 тысяч рублей. Вот я хотела узнать...
А что за штрафы по 10 тысяч? Вы машина юрлица?
Нет, это физлицо.
Просто у юрлица, если на газон встанешь, то да, штраф там какой-то громадный, а у вас почему 10 тысяч?
Да это более 6, того, у нас машина электромобиль, и это написано парковочное пространство.
В Москве бесплатно у вас.
Да, да, на связь бесплатно, в том-то и дело. И поначалу...
Окей, вопрос в чем, Людмил?
Что со штрафами делать, наверное.
Оплачивать, да? Не оплачивать?
Да.
Что делать? Кто виноват и что делать?
Вот Хишиду пишет, что это такая сумма с учетом просрочки в двойном размере.
Вполне возможно, но тут вопрос не к банку Тинькофф, да, и не к вашему приложению Тинькофф, потому что они тут просто получают информацию, которую вам ретранслируют. Вам нужно разбираться с ГИБДД, кто у нас накладывает эти штрафы. Это ГИБДД, поэтому нужно пойти в ГИБДД и разобраться. Покажите, за что эти штрафы, покажите видео. Видеокамеры, да, то есть это понятно, что, скорее всего, это была такая видеорегистрация, поэтому разбираться нужно в ГАИ, проще говоря, прийти и узнать.
Друзья, вопросы об автомобилях, на автомобильную тему мы сегодня не задаем больше. Для этого у нас есть специальный автомобильный юрист, который, автоюрист, который приходит отвечать на ваши вопросы. Здесь дела семейные. Будьте добры, я понимаю, машина – это член семьи, но не нужно до этого делать. Здравствуйте, выиграл суд по затоплению квартиры, получил исполнительный лист. Какой дальнейший мой порядок действий, пишет Андрей.
Да, этот исполнительный лист вы должны предоставить в службу судебных приставов, потому что сами они автоматически исполнительные листы от суда не принимают на исполнение, вы должны его подать на исполнение. Приходите либо на личный прием, либо можно это сделать дистанционно. В службу судебных приставов подаете исполнительный лист, они заводят исполнительное производство, будет постановление о возбуждении исполнительного производства, и дальше работаете уже с приставом.
Все понятно. Добрый день. Алло. Говорите вы в эфире.
Ой, добрый день. Скажите, пожалуйста, умерла пенсионерка, осталась сберегательная книжка с некоторой суммой пенсионных накоплений. Входят ли эти накопления в наследственную массу для ее сына, который с ней проживает?
Угу. Как вас зовут?
Надежда.
Надежда. Здравствуйте, Надежда. Входит, конечно, но это же денежные средства. Да. Они располагаются на банковских счетах. В связи с этим, конечно, эти денежные средства являются одним из объектов наследственной массы. Я хочу вам сделать комплименты вообще нашему вот старшему поколению слушателей. Посмотрите, какая замечательная речь, какая лингвистика, как строят приложения. Да, молодцы.
Сформулировано чисто и нормально.
Вы, спасибо. Очень хотелось дозвониться, постаралась.
Вы дозвонились. Спасибо. Он вступил в наследство, не вступил, вернее, наследство...
Заявление
было подано?
К нотариусу он
ходил, да,
подавал. Но все, он бы, если есть эти книжки сберегательные или какие-то документы на счета, просто это тоже отдайте нотариусу, и он это все проверит.
Попроще будет, потому что бывает,
чтобы не искал.
Да, абсолютно, Максим тут прав, потому что придется нотариусу там запросы делать, а это уже готовое принесли, понятно, где какие денежные средства.
Через полгода с момента подачи документов он уже...
Получит свидетельство. Да. Получит свидетельство о праве на наследство и сможет распорядиться всей наследственной массой.
Все, Надежда. Пожалуйста, пожалуйста. 7373-94,8, телефон прямого эфира, код 495, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы спросить. Вот скажите, пожалуйста, договор дарения, подан иск о недействительности договора дарения ИСА к ответчикам. Угу. Можно ли этот иск о недействительности заменить другим иском, подать другой диск, если участвуют те же лица и то же основание, то есть расторжение договора, допустим, и возврат этой квартиры, которую подарил истец, не наследникам, а умершей матери их?
По тому же предмету и основанию исковые заявления подавать нельзя. Суд прекратит. По тому же предмету и основанию не подаются иски, и я думаю, что вы, судя по тому, как сформулировали свой вопрос, это прекрасно знаете. В случае подачи такого аналогичного по факту иска судом будет прекращено производство. Даже если принято изначально ошибочно, будет прекращено производство по делу. Но вы должны понимать, что основание... по недействительности и по расторжению, они разные. Поэтому нужно на это обратить внимание. Если предмет Вы говорите, предмет одинаковый. Расторжение, признать недействительным недействительную сделку и расторгнуть договор купли-продажи – это два разных предмета. И, скорее всего, основания-то тоже разные, потому что расторгнуть можно по основанию, например, не получения денежных средств, да? А признать недействительным, например, в силу того, что даритель являлся недееспособным фактически. Да. Хоть и не признан таковым судом.
Да, в момент.
Ну,
да.
Вот видите, да, мы с вами тогда вот и разобрались. Поэтому основание и предмет очень похожи, но они по факту разные.
То есть можно подать другой иск?
Можно, по другому основанию, по другому предмету. Или может быть что-то одно. Основание фактически одинаковое, а предмет другой. Спасибо. То есть вот они и основание и предмет должны они синхронизироваться, вместе быть.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
Вот попал. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. У нас есть однокомнатная квартира, где дочка живет, но она там только прописана. А есть квартира жены, где у нее 50%, 50 на 50 с супругой. Вот, с матерью, значит. Как легче сделать, чтобы она из двушки получила полностью пользование вот эту однушку, а 50 вот эти, которые 50 на 50, перешли бы к супруге? Как лучше сделать?
Так, подождите, у вас есть дочь, она прописана в однокомнатной. В двухкомнатной у нее 50%, а у вашей супруги еще 50%, верно?
Да.
И вы хотите, чтобы однокомнатная досталась дочери, а эти 50% достались жене?
Да.
Ну, проще простого тут.
Первое, только нужно уточнить несколько моментов. Дочь совершеннолетняя?
Да.
Дочь совершеннолетняя. Однокомнатная квартира на кого зарегистрирована?
На меня. На отца.
Угу. Вот, коль скоро вы все друг с другом близкие родственники... Вам достаточно просто это все будет осуществить. Можно это сделать родственным дарением. И даже вот то, что доли, там нет никакого преимущественного права, потому что дари кому хочешь, да, это есть у нас преимущественное право покупки, но на дарение это не распространяется. Поэтому просто передарить все и вот таким образом.
Вы пишете...
Можно у нотариуса сделать сразу все сделки, и регистрацию тоже нотариус проведет. И, в принципе, даже сделки разные, но одновременно это вполне осуществимо.
А можно через МФЦ, чтобы пошел...
Тут доли.
Нет, вот, например, папа отдал квартиру дочери, просто в МФЦ оформить.
Папа дочери...
Да, чтобы вы не платили деньги нотариусу.
Да, вот я хотел узнать.
Что касается долей к нотариусу, что касается вот та квартира, двушка, которая, да, вам с ней придется разобраться, потому что тут доли. А однокомнатная квартира, которая, пожалуйста, через МФЦ оформляйте.
Спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста.
Знаете, но на самом деле это вот распространенное такое мнение, к нотариусу дорого и прочее. Но люди идут, вот
дарили. Звонок был конкретно именно о том, как удешевить. А он, знаете, не задал вопрос, но
не факт.
Слышно.
Почему, Макс? Потому что вот они пойдут по квартире, по однокомнатной разбираться, где он возьмет договор оформить? Он пойдет к юристам и тоже заплатит деньги. Проще уж прийти к нотариусу и оптом все сразу сделать. Может быть, это даже дешевле получится. Проще говоря, надо прицениться.
Тогда нашему слушателю еще такой, ну, не совет, а такой план действий. Сходите и в МФЦ, и к нотариусу. И дальше, где вам сделают быстрее, дешевле и так далее.
В МФЦ сами не будут договор составлять. Пошлют к юристам. К ним
это
нужно,
понятно,
приходить,
да,
с готовыми документами. Поэтому тоже, надо прикинуть, где подешевле.
Я думаю, такой документ можно найти в интернете совершенно спокойно и просто его сделать.
Знаете, столько хлама, прошу прощения,
это
в интернете.
Согласен,
прозорливые люди находят хорошее, это правда тоже.
Добрый день.
Добрый.
Добрый.
У меня вопрос.
Задавайте.
Очень сложные отношения с сыном, он рос с отчимом, и мать его воспитывала так, что я главный враг. Короче, в 16-м году сыну присудили алименты, такие символические, там, в размере 4 тысяч. А у меня сейчас плохо со здоровьем очень. Ну, просыпалась там опорная двигательная система. В общем, я бы хотел, как мне подать, так сказать, новый иск в суд, так сказать, по вновь открывшимся обстоятельствам, да? Какая формулировка будет? Ну, вот, на основе, так сказать...
А иск-то на... диагноза... Иск о чем?
Снизить алименты.
А вы хотите снизить алименты или совсем отказаться?
Нет, наоборот, я хотел бы повысить алименты, сумму алиментов хотел бы повысить.
А, у вас сейчас вам сын выплачивает 4000 рублей алиментов.
Да,
он совершеннолетний.
Да,
господи, да, мы не поняли сразу.
Мы думали, что это вы сыну.
Действительно, такая ситуация возможна. Сумма алиментов может быть пересчитана при изменившейся ситуации, изменившейся обстановке. Но это не по вновь открывшимся обстоятельствам, потому что подача заявления по вновь открывшимся обстоятельствам обладает определенной спецификой процессуальной. У вас не по вновь открывшимся обстоятельствам. Вы просто подаете исковое заявление об увеличении размера алиментов в обычном исковом производстве.
Ну, справки о здоровье.
Это понятно. Это дальше уже соберет доказательства, почему там нуждаются в повышенном размере алиментов. Это...
А в 2016-м, да, когда присуждали, у вас здоровье было в порядке?
Ну, тогда еще этого не было, так сказать. То есть это вот за последние там... 5-7 лет, так сказать, то есть там... Ну, я на грани инвалидной коляски сейчас нахожусь. Там,
получается, вновь открывшиеся обстоятельства.
Нет, 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 Макс, ну тут юридический момент, юридическая тонкость. Есть заявление, которое подается по вновь открывшимся обстоятельствам, там нужно что? Это решение суда, которое состоялось, это вновь открывшиеся обстоятельства, либо приговор, это вновь открывшиеся обстоятельства. И есть специфика подачи. Примите у меня заявление, вы просите суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд смотрит, а есть ли основания, вот открылись какие-то новые обстоятельства, такие или нет, они перечислены четко в Гражданско-процессуальном кодексе. А у него просто, ну, по факту, обстоятельства новые, а не вновь открывшиеся, но это будет заявление, ну, исковое, понятно, заявление об изменении. Да, об изменении
размера. Нет, дело в том, что нет, у нас, извините, ради бога, сейчас...
Попробуйте дозвониться после паузы.
После, да, новостей. Елена Сенина сегодня народный адвокат. Друзья, тема программы «Дела семейные». После новостей мы продолжим принимать ваши вопросы и отвечать на них. Все средства связи работают. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Сейчас новости.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Наш эфир продолжается. Народный адвокат Елена Сенина сегодня. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
В студии Макс Челноков. Пожалуйста, все средства связи работают. Задавайте свои вопросы, друзья. Пишет, значит, Ольга. Доброго дня, Елена. Подскажите, пожалуйста, умерла родная сестра, проживала в кооперативной квартире, была собственником. В этой же квартире прописан несовершеннолетний внук. Он проживает постоянно у матери, отец которого, это сын сестры, погиб. Вы поняли, Лен, цепочку? Отношения с невесткой и внуком не поддерживались. Из близких родственников есть только я. У меня нет никаких координат этих людей. Каким образом я могу распорядиться этой квартирой? Квартирой хотелось бы продать. Спасибо заранее за ответ. Подождите, я не понял, умерла. А, это сестра Елена в кооперативной квартире. Есть внук. Чей внук?
Наверное, умерший, я так понимаю, вот этой сестры, которая наследодатель. Как я поняла из текста, это так, что у нее остался внук, а сын умер. Правильно по тексту? Что там написано, Макс? Где сын?
Умерла родная сестра.
Так, сын ее где?
В этой же квартире прописан несовершеннолетний внук. Он проживает у матери постоянно. Отец этого внука умер.
Умер.
Это получается...
Сын вот той наследодателя, да, которая собственница квартиры.
Отношения с невесткой и внуком не поддерживались этой сестры. Из близких родственников есть только я. Сестра вообще это вторая очередь же,
сестра,
да?
Сестра и внук, они все в одной, они в одной очереди.
В первой очереди нету, получается, никого.
Да, но я предлагаю слушательнице, чтобы мы не дезинформировали, скорректировать вопросы, вернее, уточнить. Почему? Потому что есть такое понятие наследование по праву представления. Вот когда умер этот сын сестры, это имеет значение, потому что его сын может наследовать за него по праву представления. Поэтому, пожалуйста, напишите нам более подробно, когда сын умер, потому что если по праву представления, то он наследует по первой очереди.
Была фактически ли какая-то часть в этой кооперативной, может, квартире у этого сына, который умер, у отца, внука?
Ну, у сына, я так понимаю, части нет, а вот когда этот сын умер, потому что его дети наследуют вместо него по праву представления.
То, чтобы унаследовал
что
он.
Что он бы унаследовал, поэтому вот это имеет значение.
Ольга, напишите.
Напишите нам, чтобы мы вам не наврали.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот для установления родства нужно восстановить свидетельство о рождении мамы моей. Документы я вроде как бы собрала, поняла в интернете, что надо собирать. А в какой суд подавать? Мировому судье или в обычный?
Нет, это не мировые судьи рассматривают, это рассматривают судьи районных судов, ну или городских, что там у вас по вот в вашем субъекте, где вы проживаете. Не мировые. Мировые эту категорию не рассматривают. В районе.
А по месту моего жительства или по месту маминого, где она жила и умерла?
По месту своего жительства, потому что вы подаете в порядке особого производства. У вас будет заявление об установлении родства. У вас ответчика нет, потому что вот это общее правило, что по месту нахождения ответчика, оно у вас не действует, потому что вы по особому производству идете.
Короче, в собственной, в вашем районе, в районный суд или городской.
Да. Угу. Ага. Все, спасибо.
Пожалуйста, огромное. Пожалуйста. 7373948, код 495. А, окей, нет, так нет. Вот еще раз пробуем. Здравствуйте.
Ой, добрый день.
Добрый.
Меня зовут Татьяна. Будьте любезны, вот подскажите, как мне правильней поступить? Вот у меня квартира приватизирована на меня, а со мной живет сын. Другой площади у нас нету. Я пенсионерка. Вот нужно ли ему, если что, ну, случится, оформлять квартиру в собственность на себя? Или как поступить?
Скажите, вы когда приватизировали вот на себя эту квартиру, его не было еще у вас сына, он позже родился?
Нет, 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 он был, но он школьником был тогда еще.
Он не имел права, да, на приватизацию вот в тот период времени?
В 2009 году это была приватизация.
Нет, нет, подождите, он в приватизации участвовал?
Он в другом месте был прописан, я так понимаю.
Нет, мы все время здесь живем.
Да участвовал.
Больше нигде.
Так он участвовал у вас в приватизации?
Вы знаете, я даже не по-моему был. Ну, а он может, не был. Я
нет,
не
вот это надо выяснить. Надо. Если он участвовал в приватизации, значит, он имеет долю в этой квартире.
Нет, вот, понимаете, вот квартира, вот когда приходит, вот жировка, ну вообще, вот, везде фиксирую я, но написано внизу, проживающих двое, а я не знаю, как прописано или как, а как это вот подскажи?
Ну, если у вас, по общему правилу, если квартира была муниципальная, там были вы и несовершеннолетний ребенок. Никто бы вам отказаться от приватизации не позволил за несовершеннолетнего ребенка, который также имел право на приватизацию. Это раз. Значит, нужно было бы приватизировать и договор о передаче квартиры собственности в порядке приватизации на двоих заключать. Разберитесь, что у вас по документам.
А где это разобраться, передача квартиры?
У вас этот договор заключался. Вы когда приватизировали это не просто на словах, а заключить договор о передаче квартиры в
собственность. Документ сохранился?
Ну, договор о приватизации должен был быть у вас.
Договор о... Так.
Да.
И что, если договор приватизации, а потом, что вы сказали, передача квартиры... Там должна быть, да?
Вот по этому договору, если у вас были в муниципальной квартире вы и несовершеннолетний ребенок, по идее, должны были на двоих приватизировать. Поэтому почему вы одна оказались? Но мне сейчас сложно ответить.
Нет,
на этот
она
вопрос.
Квартира съемная. Получается, она владелец квартиры, но у сына есть доля. Это так и есть. У меня вот то же самое. У меня
два.
Папа. пап, два владельца. У нас вот была такая же, мы втроем, я, мама и папа, приватизировали квартиру. А, значит, папа стал как бы ответственным квартиросъемщиком, ну, не квартиросъемщиком, а а-ля как бы ответственным
номинально
владельцем.
Номинально на него были документы, да, коммуналка.
Да, а мы с мамой разделили два остальные доли. Но владелец принадлежит квартира на три части.
На три части. Вот у них должно быть на две части.
Да.
Поэтому посмотрите, что у вас по документам, можете выписку
сейчас
взять.
Да, где?
Выписку. В МФЦ? Пойдите в МФЦ, возьмите выписку, что у вас указано в этой выписке на квартиру.
Выписку, это как заказать там, что, какую выписку надо?
Здесь нет никакой проблемы. Вы можете это сделать и через госуслуги, через свой аккаунт можете на свою собственную квартиру заказать. А можете пойти ногами в МФЦ и взять там выписку на квартиру. Вот приходите и говорите, я хочу выписку на свою же квартиру получить. И получаете, смотрите, что у вас там зафиксировано. Вот как мы с Максом сейчас, он вам свой пример привел, правильно рассуждает, да, что если были вы вдвоем на момент приватизации с несовершеннолетним, он не мог отказаться от приватизации, потому что он несовершеннолетний. По идее, должно быть на двоих. Разберитесь
если,
с этим.
А если взять, вот, допустим, я еще раз говорю, потому что я так давно был, я даже не помню, просто я сейчас передачи ваши постоянно слушаю, и вот как-то вот, а вот такой вопрос, вот как вот у меня, я что-то никак вот, ну, наподобие не слышала. Вот,
мы поняли, если, так, давайте времени не терять.
Допустим, он отказался, то вот... Как
да не может ребенок отказаться, нельзя
нет,
ребенка...
Нет, он не ребенок был, он уже был, ну, я не знаю...
Совершеннолетний?
Десятом, девятом, так вот.
18 лет ему было уже?
18?
Да, было.
В 2009-м.
Вы не помните, когда родился сын?
Нет, я сейчас просто подсчитываю. Да сейчас ему 36.
Ну, а было это в 2009-м, 19-й, 10, 20 лет назад, 16 лет ему было. Он несовершеннолетний ребенок, поэтому по закону тогда нельзя было лишать его приватизации. Понимаете? Вы не имели права. Вам нужно взять в МФЦ документ, выписку, а также можете запросить свидетельство о праве на недвижимость.
В сейчас котором... их не выдают.
Но электронно это можно посмотреть.
Выписки дают.
Выписки дают по выписку. А кто свидетельство о праве недвижимости? Кто хозяин квартиры.
Но вопрос-то окончательно у вас в чем? Как квартиру ему передать, если что, вы говорите?
Да,
если
да,
вы умрете, да?
Вдруг какие-то проблемы,
а,
да.
А, я-то понял, да. Что совершенно другое.
Но,
господи,
нужно
ну, тут
понимать просто,
проблем.
В какой части, да. Да, там передавать. Вы, во-первых, возьмите эту выписку, уже разберитесь, да, на сколько человек вы в итоге приватизировали. И свою либо часть, либо если он на тот момент был, мне сложно посчитать, сколько ему было лет, если он на тот момент все-таки окажется, что был совершеннолетним и отказался тогда от приватизации, вот, да, совершеннолетний может отказаться. 36. Вот в этом случае тогда вы можете и подарить ему. Если он у вас единственный ребенок, вы можете завещание написать. Как вариант. Да. А самое простое, наверное, пойти к нотариусу вообще, если не хотите ни в чем разбираться, ну, просто вот лениво вам и не хочется идти, да? Да. Вы можете пойти к нотариусу и написать общего характера завещания. Все, что после меня останется, я завещаю своему сыну и его данные. Вот так можно. А дальше он уже сам разберется, какие там части доли. Вот так можно. Самый
я,
простой вот вариант
это,
такой.
Я поняла. А вот надо ли ему потом, если будет, ну, вдруг вот он не собственник, господи, боже мой, тогда надо ему будет оформлять на себя, вот, как бы квартиру приватизировать, или если ей будет завещание, то обойдется как-то?
Нет, он должен будет официально вступить в наследство, вы умрете, он пойдет к нотариусу, откроется так. Это завещание, и, соответственно, да, вот, ну, что делать, все мы умрем когда-нибудь. Хотя сейчас есть такие исследования, что вряд ли, да, мы можем...
Что дальше? Дальше делать.
Но он пойдет к нотариусу, и нотариус ему выдаст свидетельство о праве на наследство. На основании этого свидетельства он на себя переоформит эту квартиру.
Переоформит собственную.
Конечно,
конечно.
Конечно,
ну а как по-другому? Слушайте, подождите, как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, давайте все-таки разберемся, сколько лет было вашему сыну в 2009 году. Вот по моим подсчетам вы сейчас говорите, ему 36, да?
Он с 88-го года, проще.
88-й год, так, значит, 1988 год, а все это было в 2009-м. Считаем, значит, ему было 21 год. Как же он учился в школе-то?
А, ну вот, видите, ну, даже 21.
Ну, нет, ну, говорит 10-11 класс.
Вот, значит, вот он был, и я не знаю, ну, вот я...
И поэтому я и сказал, что ему 16 лет, потому что вы меня как-то сбили, я не понял. В школе, и я посчитал неправильно, ему было 21 год. В таком возрасте, конечно, он мог и отказаться. Мы ответили на ваш вопрос. Действуйте, как вам...
Он мог отказаться, и тогда вот мне надо действовать через нотариуса, да, писать завещание.
Вам в любом случае пойдите к нотариусу. Целая у вас квартира или доля в квартире, пойдите к нотариусу, но у вас мужа нет?
Нет, я
уже... Очень хорошо. Поэтому вы идете к нотариусу и пишете завещание на своего сына.
Все, так, действуйте.
А, и вот какую-то выписку вы сказали, если надо взять.
Это если вы хотите выяснить, на кого приватизирована была квартира все-таки. А лучше это сделать. В МФЦ выписку попросите, на кого приватизация, на кого оформлена квартира. Все, действуйте, ага. Татьяна, спасибо. Лен.
Да.
Шутки про мужа нет, очень хорошо. Это не очень хорошо эфирная шутка. И вы, когда умрете, мы все когда-нибудь умрем. Это тоже не очень милая шутка. Так, добрый день. На мою супругу несколько лет назад было оформлено завещание на квартиру. На данный момент родной сын усопшего подал иск на признание завещания недействительным. Завещание оформлялось у нотариуса. Как нам поступить и что делать?
Зависит от того, на каких основаниях. Обычно основание, которое указывается, это человек не мог осознавать фактический характер своих действий, руководить им. Ну, то есть, ну, невменяемый был, да, болел каким-то там, какие-то расстройства были, хоть и в судебном порядке его не признавали недееспособным, опеку над ним не устанавливали, но у нас же много людей... Слушайте, вы сейчас опять мне скажут, не эфирная шутка. Это правда жизни.
Да нормально, хорошо, хорошо.
У нас много психически больных людей,
это нормально, эфирно.
Да, которые не признаются недееспособными в судебном порядке и разгуливают по улицам. Поэтому здесь вы, если основание такое, ну, значит, смотрите, а какие документы предоставляются. Медицинские обычные документы.
А срок давности есть?
По признанию завещания недействительным.
Потому что было несколько лет назад, написал.
10 лет. Ничтожная сделка. 10. Ничтожная сделка считается, которая невменяемым человеком была произведена, она ничтожная. 10 лет срок давности.
Ничтожно, это стало быть, можно, нельзя оспаривать завещание.
У нас недействительные сделки, вы сейчас будете меня ругать опять за терминологию, недействительные сделки делятся на два вида. Это оспоримые сделки и ничтожные сделки. Ничтожная сделка – это та, которая ничтожна вообще вот с момента, когда ее совершили. Вот, например, невменяемые люди, там, да, они не могут совершать сделки вообще никакие. Они сразу автоматом, вот с этого момента сразу и ничтожны. И есть оспоримые, которые доказывать надо. Вот, например, по безденежности – это оспоримая сделка.
Нет,
что
а если
не
какой-то
было.
Срок после которого нельзя спорить уже завещание.
Ничтожные сделки 10 лет, оспоримые сделки 3 года.
Все понятно. Проверьте, слушатель наш.
Основание. Основание какое? Вот когда вы пишете, что признать просит завещание недействительным, по какому основанию? Может быть, говорит о том, что там какое-то влияние оказывалось, не знаю, с пистолетом над ним стояли у нотариуса, и он поэтому оформил. Поэтому нужно смотреть.
7373948, да, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Галина, у меня такой вопрос. Я являюсь опекуном внучки. Мать внучки, она инвалид первой группы по психиатрии. Вот. И она грозит внучке подать... Это самое, ну, как бы на алименты после достижения совершеннолетия внучки. Имеет, она была частично лишена материнских прав.
Угу.
Имеет ли она право и может ли она подать на алименты?
Мы
на...
поняли вопрос, Лен.
Давайте мы сейчас только разберемся. Вот у нас частично лишена родительских прав, такого не бывает. У нас есть два возможных вариантов. Это ограничено в родительских правах, ну, например, кто-то там с открытой формой, с открытой формой туберкулеза, да,
ну, вот, у нее ограничено, значит.
Да, либо лишен родительских прав. Разные основания, разные последствия. Ограничено в родительских правах, значит, она алименты не получит.
То есть все, спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. А, так, 7373948, так, секундочку, много очень звонков, я пытаюсь как-то вы, чтобы все успели. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос по квартире. Если квартира была куплена 29 лет назад, но не получена подоходный налог не за купленную квартиру не получен. Как в этом случае? Это уже прошло время?
Да.
Налоговый вычет, наверное, имеется
да,
в виду,
вычет,
да?
Вычет, вычет. Вы хотите да, налоговый да, вычет да. за квартиру? Ну, уже ну, поздно.
Трехлетний срок давности, обращение
за учебу,
уже, ну,
да,
никак,
за квартиру 3 года.
Не получится.
3 года, да?
Не да.
получится. Сейчас уже все, да?
Ну, 29 лет прошло, но мы знаете, вы уже... 3 года
и 29 лет, да, вы опоздали на 26 лет.
Мы сегодня сидим с калькулятором, я вам открою секрет, уважаемые слушатели, те, кто не видит, я вижу. Макс сегодня сидит с калькулятором и высчитывает возраст детей.
Да, вот Ольга подобавляет, что сын сестры, как сын-то, почему сын?
Ну, правильно, правильно.
А, сын сестры погиб 3 года назад. А, получается, могу распорядиться, вот эта вот сестра, этой своей сестры, хочет распорядиться квартирой внуку что-то.
Вы с внуком в одной очереди, соответственно, вы должны понимать, что он имеет право на получение наследства. То, что вы ссылаетесь, что они никакой связи не поддерживали с наследодателем, ну, это не является тем основанием, которое лишило бы наследства этого внука. Поэтому здесь...
Еще Ольга говорит, что она никак, никаких координат не нет этих координат, нет этих людей, она их найти не может, типа нету их, вот, и она уже хочет продать ее.
Понятно, но, скорее всего, ну, как продать? Наверное, она еще сейчас на этапе вступления в наследство. И нотариус должен спросить у нее, как у наследника, есть ли еще наследники. Она добросовестно, скорее всего, указала, что наследник вот еще есть этот внук. Значит, он может объявиться. Вот только сейчас слушательница звонила и говорила, что объявились, еще и завещание подают, да, признать недействительным. Он может в судебном порядке претендовать и через год, и через 2 и через 3, поэтому имейте это в виду. Нотариус, по идее, должен извещать. В 6-месячный срок не вступил, если в наследство. Вот дальше вступите вы и вступите полностью, то есть на все имущество, если они не подают заявление о вступлении в наследство. Но надо понимать, что потом могут подавать все равно иск в суд о принятии наследства и при признании уважительным срока пропуска наследства. Почему я не подавал? Ну, многие подают, которые не общаются, люди говорят, а я вообще не знал, что этот человек умер. Ну, не знал. Поэтому по уважительной причине я и ничего не подавал нотариусу.
И что тогда Ольге придется?
Часто суд восстанавливает сроки для принятия наследства, которые были пропущены
если
по уважительной
квартиру,
причине.
Если она продала квартиру, то 50% придется отдавать.
Придется отдавать.
А если она напишет, что продала за 100 рублей квартиру?
Если пропуск срок по рыночной стоимости будет определяться. Если пропуск срока признают уважительным, то в таком случае он может претендовать и через, вот, и через эти 6 месяцев.
А если она укажет, что квартиру завещала благотворительному фонду, отдала Ольга?
Так на здоровье, ну, половину отдай.
Все понятно. Итак, выкрутиться не удастся. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Я проживаю вот в многоквартирном доме, да, часть наших, значит, жильцов, значит, ну, поставили сигнальную систему, вот эти слежения, да, вот, и, значит, вот, ну, это часть народа, значит, оплачивает это, а часть против этого они не оплачивают. Но теперь возникла такая ситуация, что вот эти, которые поставили вот эти вот, значит, эти, ну...
Камеры.
Вот это, да? Да, они хотят, чтобы это внесли в квартплату, чтобы все оплачивали это. Это вот законно или нет?
Это зависит от того, что у вас за форма управления квартирным домом. У вас что, ТСЖ?
Ну, то есть обычный дом. Да.
Но ТСЖ, управляющая компания.
Да.
Что да? ТСЖ?
У нас управляющая, вот как он называется, жилищник вот у нас.
Товарищество собственников жилья, управляющая компания, кооператив. Что
нет,
еще?
Не кооператив.
А, управляющая компания, какой район у вас?
Красная Пресня.
А, Лен, ответь на ТСЖ сказали, так и так, да. Давайте,
но, ТСЖ сказали, что есть, значит, у вас все вопросы должны решаться на общем собрании собственников жилья. Если вы на этом собрании не были, по какой причине не были? Потому что о собраниях должны предупреждать, заблаговременно вешать там в общедоступных местах.
Было повешено объявление заранее, да. Что кто хочет, да, вот кто хочет, значит, они собирали деньги, значит, я не подписывала это, я была против этого, мне это не нужно, я не понимаю, зачем это. Вот, значит, вот там они собрали, сколько там их...
Ну, хорошо, не повторяйте, да? Пожалуйста. Тихо, внимание, вы уже все рассказали, давайте не тратить время. Одним словом, что хочет сказать Лена? Во-первых, если было собрание, и вас там не было, то ввелся протокол, в котором должно быть написано, сколько количество жильцов согласилось на эту систему. Если эта система большинство, то значит они большинство и поставили. А теперь, если они хотят внести это все в общую платежку, собирайте собрание, опять же, и также проводите голосование. Кто согласен оплачивать, а кто не согласен. Какое будет большинство, так и вы и поступите.
То есть, и вообще... их же большинство, значит, так и получится?
Да.
Потому что у вас такая форма... Решат? Ну, понимаете, у вас такая форма управления домом. Да. Нужно тогда ее менять. А если у вас такая форма управления дом, там большинством голосов
принимается решение. Опять же, вы выясните, решение. Что у вас, управляющая компания...
Я должна платить за то, что мне совершенно не нужно. Я пенсионер, я еле вообще в конце с концами свожу и должна за это платить.
Потому что это многоквартирный дом.
Попросите у руководителя вашего ТСЖ, если это ТСЖ вообще, может, это управляющая компания, у вас в уставе прописано, если какие-то новшества, там, я не знаю, захотят они, может быть, повесить люстру какую-нибудь хрустальную.
Да, то проезд в дом, понимаете.
Ну вот так эти... попросите устав вашего дома, где описано все правила. Если новшества вносятся, значит, это должно быть обязательно на собрании разбираться, верно?
Только так, только на общем собрании.
На общем собрании.
Значит, получается, если их большинство, то есть, значит, я должна буду платить за всех этих...
Но прикиньте, когда выборы проходят депутатов или президента, и когда голосует большинство, то президентом становится этот человек. А вы не хотите, чтобы он был. Куда деваться? Вы же не уедете из этой страны. У нас, извините ради бога... Извините ради бога, у нас уже конец эфира.
Это особенность многоквартирных домов. Или надо переехать в индивидуальный. Вы абсолютно правильно.
Президента выбрало большинство, а человеку не нравится. Куда деваться? Или уезжать?
Жить
на острове. Елена Сенина сегодня народный адвокат. Друзья, спасибо большое, Лен. До следующей недели.
Спасибо большое.
Макс Челноков был с вами. Извините, что не ответили на ваши вопросы. И оставайтесь с радио «Говорит Москва». Пока.